Во время польской войны в военном журнале появилась грубо-шовинистическая статья о природном иезуитстве ляхов в противовес честному и открытому духу великороссов. Особым приказом журнал был прикрыт, а автор статьи, офицер генерального штаба Шапошников, отстранен от работы. Сейчас Шапошников состоит начальником штаба и является единственным из уцелевших старших офицеров эпохи гражданской войны. Только такие люди выжили, приспособились, уцелели. Троиновский, Майский. В советской истории указано, в ночь 25 на 26 октября революционные рабочие, солдаты и матросы штурмом взяли Зимний дворец и арестовали Временное правительство. Это верно. Не сказано только, что этим наступлением руководили Антонов, Овсиенко и Подвойский, ныне исчезнувшие. На Втором Всероссийском съезде Советов было сформировано Первое Советское правительство. Председателем Первого Совета народных комиссаров был избран Ленин. Это правильно, но, разумеется, история не отметила, что Ленин на заседании Центрального комитета предложил во главе Совета народных комиссаров поставить председателя военно-революционного комитета Троцкого. Только энергичный протест последнего побудил Ленина снять свое предложение. Остановимся пока на этих цитатах. Картина совершенно ясна. Тот штаб большевистской партии, который руководил октябрьским восстанием в центре и на местах, подвергся почти поголовному истреблению. Спаслись только те, которые успели вовремя умереть естественной смертью. Новый штаб Сталина состоит из людей, не принимавших никакого участия в вооруженном восстании или занимавших второстепенные посты. Новая история превращает всех вождей большевистской партии в изменников, а участниками гражданской войны победоносного восстания назначает нынешних адъютантов Сталина. Восстанием войск Финляндии, сыгравшим крупнейшую роль, руководил член Центрального комитета Смелга, но он расстрелян. Восстанием Кронштадтской крепости руководил лейтенант Раскольников, но он исчез бесследно. Взятием Петропавловской крепости руководили Подвойский и Антонов-Овсиенко, но они исчезли. На Урале среди военных вел работу нынешний ленинградский наместник Сталина, но еще 10 лет назад никто решительно в партии не знал самого имени Жданова. В Белоруссии подготовлял солдатскую массу к восстанию Ежов. Когда Ежов впервые появился на арене большой политики в 1935 году, имя его не было известно решительно никому. В течение двух десятилетий во всех сферах государственной жизни происходил отбор наиболее выдающихся, наиболее подходящих, наиболее умелых и талантливых людей для наиболее ответственных постов. Советская дипломатия представляла несомненно исключительный подбор людей. Им не хватало подчас дипломатической рутины, но у них была зато широкая осведомленность, интернациональное образование, знакомство со столицами важнейших стран мира, с их печатью, политическими партиями. Люди, как Йоффе, Раковский, Красин, Чичерин, Карахан, Литвинов, не падают с неба каждый день. Бармин пишет, что почти все сотрудники Чичерина исчезли, расстрелянные или заключенные. Никто не знает, почему был расстрелян в самой глубокой тайне, прежде чем он был глупо оклеветан в процессе 21 Карахан. У него не было недостатка в успехе среди женщин, и, как пишет Бармин, есть основания думать, что ему случилось задеть в этой области интересы генерального секретаря, который не забывает и не прощает ничего. Это весьма вероятно. Политическая мстительность шла рука об руку с личной мстительностью и нередко прикрывала последнюю. Еще в большей мере это относится к военному ведомству, где отбор совершался в огне гражданской войны, практический опыт, который дополнялся затем годами серьезной теоретической работы. Люди, как Тухачевский, Егоров, Гамарник, Якир, Убаревич, Корк, Дыбенко, Путна, Алкснес и многие другие представляли в полном смысле слова мозг и сердце Красной Армии. Бармин пишет: «Я видел Сталина, аплодирующего речи Тухачевского на последнем съезде Советов в Большом Кремлевском дворце. Когда Тухачевский появился на трибуне, весь зал стоя встретил его бурей аплодисментов. Эта овация отличалась от других своей силой и искренностью. Сталин, несомненно, различил хорошо оттенок этой овации, отметил и припомнил Тухачевскому через несколько лет. В 1927 году, во время исключения оппозиции, красный генерал Шмидт, прибывший в Москву с Украины, при встрече со Сталином в Кремле наскочил на него с издевательствами и даже сделал вид, что хочет вынуть из ножен свою кривую саблю, чтобы отрезать генеральному секретарю уши. Сталин, который выслушал все, храня хладнокровие, но бледный и со стиснутыми губами, выслушав, как его называют негодяем, вспомнил, несомненно, 10 лет спустя об этой террористической угрозе. Дмитрий Шмидт исчез, обвиненный в терроризме. Бармину рассказал этот факт Виктор Серж. В 1927 году Макивай, старый товарищ Сталина по Кавказу, рассказывал мне о своей с ним беседе в Кремле. Макивай пытался убедить своего собеседника, что надо достигнуть какого-то соглашения с оппозицией, а иначе партия будет переходить от одной конвульсии к другой. Сталин слушал молча, с явным неодобрением, ходил по комнате, затем, отойдя к противоположному углу, пошел молча на Макивая, как бы вытянувшись весь, приподнявшись на цыпочках и приподняв одну руку. «Их надо раздавить», — сказал он глухим голосом. «Он был прямо-таки страшен», — сказал Макивай. Сталин расстрелял 4 заместителей Ворошилова, его ближайших сотрудников, его наиболее доверенных людей в ближайшие несколько лет. Как это понять? Вероятно, Ворошилов вместе с ростом бюрократии и значением ее аппарата стал проявлять признаки независимости по отношению к Сталину. Весьма вероятно, что Ворошилова толкали люди, наиболее близкие к нему. Военный аппарат весьма требователен и прожорлив, и нелегко переносит ограничения, налагаемые на него политиками, штатскими. Предвидя возможность развития прений и конфликта с могущественным военным аппаратом, Сталин решил своевременно поставить Ворошилова на место. Через ГПУ, то есть Ежова, он подготовил петлю для ближайших сотрудников Ворошилова за его спиною и без его ведома, и в последний момент поставил его перед необходимостью выбора. Ясно, что Ворошилов, предавший всех своих ближайших сотрудников и цвет командного состава, представлял после этого деморализованную фигуру, не способную больше сопротивляться Сталину. После расстрела его 4 заместителей, фактических руководителей, вдохновителей Красной Армии, авиации и флота, Ворошилов оказался безнадежно скомпрометирован во всех сколько-нибудь мыслящих элементах армии. По поводу расстрелянных генералов Красной Армии Бармин пишет: «Я утверждаю с последней энергией, что эти люди – глубоко преданные советскому отечеству, которые в течение долгих лет готовили Красную Армию для ближайших решающих боев в Польше сперва, затем с Германией позже, были психологически неспособны и практически невозможны, не в состоянии совершить преступления, в которых их обвиняли. Креденты германофильства, заговора, связи с немецким фашизмом, выдачи военных секретов представляют бесчинство, которое обнаруживает лишь моральный уровень своих авторов. Никакого суда над лучшими полководцами Красной Армии не было даже при закрытых дверях. Сталин расправился с ними в том же порядке, как Гитлер в июне 1934-го расправился с Рэммом и другими. Уже после расправы 8 других генералов – Будённый, Блюхер, Шапошников и другие – получили готовый текст приговора, под которым им приказано было подписаться. Цель состояла в том, чтобы, убив одних, скомпрометировать других. Это вполне в стиле Сталина. Приговор так называемого Верховного суда, правда, от 12 июня 1937 года, обвиняет генералов в том, что они систематически доставляли шпионские сведения враждебному государству и подготовляли в случае нападения на СССР поражение Красной Армии. На процессе в феврале 1938 года, то есть через 10 месяцев после расстрела генералов, их судили попутно новым судом, и, забыв отстранить слишком фантастические обвинения в шпионаже, приписали подготовку военного заговора. Генералы выступили на защиту Красной Армии от деморализующих происков ГПУ. Они защищали интересы обороны. Был ли действительно военный заговор? В Все зависит от того, что называть заговором. Каждое недовольство, каждое сближение между собой недовольных, критика и рассуждение о том, что сделать, как приостановить пагубную политику правительства, есть с точки зрения Сталина заговор. И при тоталитарном режиме, несомненно, всякая оппозиция является эмбрионом заговора. Как далеко, однако, зашли разговоры, соглашения, планы вождей Красной Армии? Все они или большинство сочувствовали правой оппозиции, поскольку недовольство крестьян находило в армии непосредственные отклики.